В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Непривычно в Вильнюсе, а в виртуальном пространстве в этом году из-за пандемии проходит 20-21 ноября 9-й форум «Свободной России», инициатором которого является оргкомитет во главе с Гарри Каспаровым.
Участников форума объединяет отторжение путинской диктатуры и наличие общих базовых представлений о будущем нашей страны. В первую очередь, идеи парламентаризма и отказа от имперской сущности российского государства. Пандемия коронавируса выявила слабость диктаторских режимов. И это коснулось и путинского режима, терпящего одну неудачу за другой. Это и триумфальное возвращение Турции на Южный Кавказ, вкупе с девальвацией роли России в этом регионе. Электоральный разгром путинского ставленника в Молдове, непрекращающиеся протесты в Хабаровске. Все отчетливо проявляется полная несостоятельность путинской социально-экономической модели и неспособность выстроенной вокруг него политической системы адекватно реагировать на появившийся вызов. Мы должны понять, как мрачное, безысходное настоящее может быть трансформировано в пригодное для нормальной жизни будущее.
Ну, вот так формулирует задачи форума «Свободной России» Гарри Каспаров. Оппозиционеры, когда в России власть, это очевидно, вновь закручивает гайки, обсуждают не только тактические, но и стратегические вопросы политики, экономики. Мы ждем в студии участника форума, публициста и социолога Игоря Яковенко, он в пути, а на связи политика-историк Владимир Рыжков. Давайте с Владимира начнем, раз его видно по скайпу. Владимир Александрович, на ваш взгляд, какова вообще политическая роль таких вот форумов, поскольку пропаганда любит их подавать как какие-то такие белые эмигрантские сборища странных людей?
Ну, мы с вами, Михаил, историки, и знаем, что русская эмиграция 20-х, 30-х годов тоже проводила форумы, тоже обсуждала судьбы России. Но, к огромному сожалению, это не имело влияния на внутреннее развитие страны. Сейчас, к счастью, ситуация все-таки другая. И, во-первых, есть интернет, есть всемирная информационная сеть. И в Москве, я имею в виду Кремль, для властей невозможно отрезать нынешнюю российскую политическую миграцию от страны. Люди, которые собрались в Вильнюсе виртуально в этом году из-за коронавируса, это люди, я практически всех знаю, многих люблю и уважаю. Это люди, которых любят, уважают очень многие люди в нашей стране, очень многие граждане нашей страны. Поэтому это то, что называется такие референтные фигуры или лидеры общественного мнения, лидеры влияния. Несмотря на то, что они вынуждены находиться за пределами России. Поэтому эти форумы очень важны, как с точки зрения открытого, непредвзятого и честного анализа ситуации, так и с точки зрения формулирования образа предложений для России. Поэтому, к счастью, сейчас есть возможность, даже находясь за пределами России, говорить о России, думать о России, я надеюсь, положительно влиять на развитие России.
Да, но Игорь Яковенко у нас пока по телефону. Я, Игорь Александрович, хочу спросить, он-то не за границей, а, собственно, здесь пока так в пути. Вот вы как видите задачи таких дискуссионных площадок? Ну, вот действительно, там тысяча людей за этот день смотрели трансляцию, наверное, еще будут смотреть. Вот. А что они, собственно, получат от ваших дебатов?
Добрый вечер. Ну, во-первых, я думаю, что достаточно важно, что это некоторая площадка. И, в общем, площадка в чем-то уникальная, потому что действительно люди самых разных взглядов, находящиеся как внутри России, но в частности вот та секция, в которой я сегодня участвовал, там в основном были россияне. То есть, в смысле, люди, которые находятся внутри России. И поэтому здесь нельзя сказать, что это чисто эмигрантская такая тусовка. Значит, это, безусловно, некоторая возможность диалога, который в значительной степени сейчас утрачен. Это первое. Второе, что важно, это то, что действительно, в отличие от той мигрантской волны, которая была до этого, в общем, сейчас политическая миграция может оказывать воздействие не только интеллектуальное, но и политическое. В частности, значительный вклад форума в протест заключается в том, что форум сегодня, ну, в том числе с помощью вот того списка Путина, о котором тоже идет сегодня речь, может воздействовать на ситуацию в России, потому что, в общем, санкционные меры инициируются в том числе и политической эмиграцией. Это второе направление. Я думаю, что в значительной степени некоторая координирующая роль тоже возможна. Это, к сожалению, пока форум делает довольно слабо. Но такая перспектива тоже есть. Представить себе не только интеллектуальную альтернативу существующего режима, что форум уже делает, но и политическую альтернативу. Это пока еще ресурс, резерв, я бы сказал, возможность в дальнейшем превращения форума именно как политической альтернативы.
Хорошо. Вопрос Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, ну вот я решил пойти по такой повестке форума, да, и вот первое, что обсуждали сегодня радикальные оппозиционеры, это, собственно, к чему привело конституционное переформатирование путинского режима. Вот давайте мы вас послушаем, собственно, что действительно, вот сейчас есть какая-то дистанция, что произошло после вот этого самого голосования на пеньках.
Я добавлю еще коротко к первой нашей теме про возможности эмиграции. Просто один пример характерный. Мы видим, какую большую роль люди, выдавленные Александром Лукашенко из Белоруссии, играют сейчас в белорусском протесте. Это я просто к тому, что действительно начало 21 века отличается от начала 20 века, и 20-е годы 21 века отличаются от 20-х годов 20 века. И действительно, люди, которые вынужденно покинули свою страну, свою родину под давлением властей, тогда были изолированы от общества, а сейчас все-таки у них есть реальные интеллектуальные и политические возможности влиять на внутренние события в стране. И это позволяет мне, Михаил, перебросить мостик ко второму вашему вопросу, к основному вашему вопросу, что происходит. Мы видим, что среди того пакета, который сейчас штампует думский бешеный принтер, ну, понятно, что этот принтер подключен к администрации президента, и самостоятельно этот принтер работать не может, и файлы в этот принтер посылаются из администрации президента. Один из законов, который, скорее всего, будет принят, это закон о признании граждан, физических лиц иностранными агентами, о поражении этих людей в правах на выборах, когда они будут клеймиться клеймом «иностранный агент». Я думаю, что вот эта мера, она в том числе направлена против наших сограждан, которые вынуждены оказались за рубежом и пытаются оттуда участвовать в политической жизни и помогать своим единомышленникам здесь, внутри России. На это же направлен так называемый закон о запрете просвещения, о запрете фактически Иммануила Канта и о запрете свободных вот таких площадок по обсуждению проблем страны, который тоже внесен в Государственную Думу. Если оценивать в целом вот этот пакет законов, а из них 11 уже в высокой стадии готовности, а обсуждаются 27 таких законов, то их общий смысл очень простой. Это дальнейшее ужесточение авторитарного режима, дальнейшее расширение запретов, дальнейшая криминализация инакомыслия и криминализация оппозиционной деятельности. Лично я ожидаю, что когда этот пакет поправок весь будет принят, я ожидаю, что страну ждет новая волна политических репрессий. Мы можем ожидать сотни, а может быть тысячи административных и уголовных процессов против граждан России только за то, что они открыто высказывают свое мнение, только за то, что они участвуют в оппозиционной деятельности, только за то, что они сотрудничают с международными организациями и фондами, которые легально работают в России, и которые аккредитованы российским правительством, можно ожидать роста числа не только политических репрессий разного рода, но и, к сожалению, я ожидаю роста числа политических заключенных, потому что, к сожалению, к огромному, целый ряд этих законов предусматривает уголовную ответственность за инакомыслящих, за инакомыслие и оппозиционную, да и просто даже свободную просветительскую деятельность. Скорее всего, продолжатся чистки в университетах против преподавателей и профессоров, которые высказывают неофициальную точку зрения. Думаю, что нас в каком-то виде, Михаил и Игорь, ждет возврат советской цензуры. И я не знаю, создадут ли они ведомство типа ЛИТО, которое было в Советском Союзе, или поручат это Роскомсвязи, которая сегодня подмяла под себя, что там, Роспечати и еще что-то. Возможно, будет создано управление, которое будет гласно или негласно отсматривать книги, которые будут планироваться к выпуску, может быть, журналы, какие-то статьи. То есть будут введены элементы цензуры на выпуск печатной продукции, и будет расширена цензура в интернете. То есть возвратятся так или иначе советские практики цензуры. Вот что нас ожидает.
А у вас есть объяснение, собственно, зачем все это делать? Если Владимир Путин, как было доложено, всех победил, свои поправки провел, но мощной какой-то кампании против них не было, о чем многие сейчас жалеют. Ну вот, все сделано, казалось бы, оформи только то, что записано, так сказать, в Конституции. Зачем все эти репрессивные меры? Кого бояться? Почему такой каток покатился?
Сейчас у власти в стране находится поколение силовиков, которые сформированы в андроповское, в брежневское андроповское время. Для них это идеал. То есть, вот, Советский Союз 70-х годов с политзаключенными, с репрессиями против диссидентов, с цензурой, с идеологической цензурой в школе и в высших учебных заведениях, с политическими лагерями, с психушками. Этот период для них является не только временем счастливой молодости, но и временем их политического идеала. Поэтому Владимир Путин, и не только он один, мы же понимаем, что Владимир Путин – это лидер определенной коалиции, состоящей из чекистов, силовиков, ВПК, государственных корпораций и номинально частных олигархов, которые тоже встроены в эту систему. Они реставрируют Брежневский Советский Союз от символики, от риторики до репрессивных практик. И не случайно в новый текст Конституции внесена вот эта идея преемственности с советской историей, преемственности с царской историей, потому что именно в брежневском, позднесоветском авторитаризме они видят идеал. Ну и кроме того, у многих из них есть симпатии к Сталину. И именно этим в первую очередь связаны репрессии против Юрия Дмитриева и постоянное давление репрессии против общества «Мемориал». Поэтому первый ответ на ваш вопрос – это ностальгия по тому политическому общественному порядку, который для них представляется оптимальным. Это поздний Советский Союз. И вторая причина – это страх. Я думаю, что основной испуг у них произошел после армянских событий и прихода к власти Пашиняна. И теперь этот испуг подпитывается массовыми протестами в Белоруссии. Они опасаются, что даже слабая оппозиция, что даже слабое гражданское общество могут выйти из-под контроля, превратиться в массовое движение и создать для них тяжелый политический кризис. Поэтому принято решение закручивать гайки дальше, закручивать по максимуму, возвращаться в славное брежневское прошлое, в славный брежневский застой и формировать ту же модель жесткого авторитарного государства с идеологической цензурой, с политическими репрессиями, какой им помнится по 70-м годам.
Ну, а все-таки вот такое государство авторитарное или жестко авторитарное, оно совместимо с современной экономикой, которую мы называли рыночной? Или огосударствление будет продолжаться и дальше, тем более, что пандемия, она выбивает вот мелкий бизнес, разоряет его, но и, так сказать, количество безработных растет, а количество тех, кто занят бизнесом, и так естественным путем снижается?
Ну, Михаил, вы задаете риторический вопрос любому специалисту, экономисту, и я думаю, что это тоже будет обсуждаться. Насколько я понял, там будет сессия про экономику, это будет обсуждаться на Вильнюсском форуме. Разумеется, такая общественно-политическая и социальная модель несовместима с прогрессом, несовместима с экономическим ростом, несовместима с инновациями, и не случайно Россия уже находится в застое. Недавно Алексей Кудрин сказал о том, что последние 10 лет Россия развивается хуже, чем в брежневский застой. Это абсолютно точная оценка, и при развитии тех тенденций по закручиванию гаек, которые мы с вами обсудили, ситуация не будет улучшаться, она будет только ухудшаться. В экономическом отношении Россию не ждет абсолютно ничего хорошего. Что касается соотношения государственного и частного сектора экономики, Михаил, вы как прекрасный историк помните ленинский НЭП и помните о том, что суть ленинского НЭПа заключалась в том, что командные высоты и господствующие ключевые отрасли экономики в 20-е годы до сворачивания НЭПа Сталином находились в руках государства, но при этом был разрешен мелкий частный бизнес, даже отдельные средние компании. Были огромные концессии с теми же американцами. То есть вот такая гибридная модель экономики, когда государство занимает доминирующее положение, государственный капитализм, при позволении определенной доли частного рынка в сельхозпроизводстве, в сфере услуг, значит, в промышленном производстве, но не в решающих сферах. Не в нефтедобыче, не в газодобыче и не в крупном промышленном производстве. Вот такой госкапитализм НЭПовского типа, он будет дальше существовать. Но, как я уже сказал, в условиях политических несвобод, в условиях отсутствия политической конкуренции и ее подавления, в условиях подавления инновационных слоев населения и в условиях конфронтации с развитыми странами мира, когда Россия все глубже входит в режим санкций после каждого безобразия, которое делают наши власти, никакого развития эта модель не даст, и мы продолжим существовать в условиях глубокого застоя.
Ну, вот такой мрачный сценарий нам нарисовал Владимир Рыжков, а Игорь Яковенко у нас сейчас в студии. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вот вечер. Вы там обсуждали действительно как раз, а мы за вас тут пообсуждали, собственно, по поводу и запретительных законов, и вот этого конституционного переформатирования. Но действительно все так плохо. Вот они сейчас завинтят все гайки, объявят всех потенциальных, например, возможных участников умного голосования иностранными агентами, введут цензуру, начнут тормозить и отключать там социальные сети и YouTube, и, в общем, Россия будет скатываться туда быстро-быстро на уровень Корейской Народно-Демократической Республики. Или все-таки есть какие-то возможности это наступление приостановить?
Я полагаю, что речь идет не о скатывании в сторону Корейской Республики, не возврат в сталинские времена. Это совершенно другая модель. Если посмотреть действительно вот тот интервал, в котором мы находимся, это интервал распада Российской империи. И первый период, 74 года этого распада, она держалась за счет коммунистических скреп. Мы прекрасно понимаем, что основой того государства, в котором мы жили, была сначала 126-я статья Сталинской Конституции, затем 6-я статья Брежневской Конституции, руководящая, направляющая роль коммунистической партии.
И 58-я статья УК при Сталине, по крайней мере. А так 190-я и 70-я.
Да, это правда. И вот когда вынули, ну, все-таки политической основой была, конечно, 126-я и 6-я, и когда вынули, ну, не вынули, а изменили 6-ю статью Конституции, Советский Союз тут же рассыпался, и коммунистическая партия превратилась в тыкву. Это произошло буквально мгновенно по историческим меркам. А потом была попытка построить либеральную империю, и Чубайс прямо так и говорил, это должна быть либеральная империя. Попытка была предпринята, но она существовала очень недолго, менее 10 лет. В конечном итоге стало ясно, что эта модель тоже не работает. То есть попытка вот таким образом сохранить империю не получилась. Сейчас, начиная с нулевых годов, возрождается, ну, или попытка сохранить империю за счет фашистской модели. Это совершенно вот за тем конституционным хаосом, который мы наблюдаем, за теми безумными законами, очевидно, проглядывается именно построение корпоративного государства. Ну, это такой политологический термин, скрывающий фашизм. Фашизм муссолинивского типа, салазаровского, Франко и так далее. Это очевидно проглядывается, и тут, в общем, особых загадок-то нет. Вот люди удивляются, зачем вот этот хаос, зачем это все вводится. Это нормальная практика создания фашистской империи. Вот ничего другого за этим нет. Это не ругательство, это совершенно четкий политологический термин. Замена разделения властей, создание, так сказать, вот такой вертикали, в которой есть выведенный за пределы, так сказать, разделенных властей институт президента, институт госсовета, который включает в себя и законодательную, и исполнительную, и муниципальную даже власть. То есть это совершенно новая история. Это нормальное корпоративное государство. Замена защиты прав и свобод граждан защитой прав и свобод неких общностей, таких как русский народ, системообразующие и так далее. Это совершенно другая модель. Не та, которая была заложена изначально, так сказать, в коммунистической модели, и не та, которая была заложена в либеральной модели.
А где это... идеология?
А идеология здесь не нужна. На самом деле в этом уникальность путинского фашизма. Он не содержит в себе идеологию, он не содержит в себе образа будущего, он содержит в себе мифологию. То есть разница между идеологией и мифологией заключается в том, что идеология – это образ будущего, а мифология – это, так сказать, образ прошлого. И вот эта мифология, она вполне заменяет идеологию. Тут довольно интересное было исследование Левада-центра, которое показало, что у граждан России вообще нет образа будущего. Вообще его нет. То есть людей спрашивают, а что будет? Они, все размышления о будущем касаются персоналей. А кто будет? Путин, не Путин и так далее. То есть нет образа будущего, и это действительно так. Его нет у государства, его нет у граждан, и его нет у оппозиции, что характерно. Поэтому,
ну, вот тут я с вами, может быть, и поспорил бы, если как же так? Я вот слушаю некоторые дискуссии, да, на том же форуме, в общем, формулируются некоторые принципы существования, ну, такого либерального, нормального европейского государства.
Ну, разве это, нет? Это маниловщина, на самом деле, потому что мы, это маниловщина абсолютно, это очень сильно оторвано от жизни, потому что, на самом деле, мое-то представление, ну, я его никому, естественно, не навязываю, но надо просто смотреть в окошко и смотреть, что происходит в стране. И, на самом деле, совершенно очевидно, что вот этот вот транзит или там переход, или точнее, демонтаж путинского режима, он приведет совершенно к другим процессам. Он запустит вот этот русский маятник знаменитый, который был запущен, когда рухнул Советский Союз. И этот русский маятник, который проскочит федерацию, проскочит конфедерацию и стремительно будет приближаться к стадии, к станции под названием «распад». То есть я совершенно не могу себе представить, чтобы, так сказать, после того... Ну, вот мы это видели. Мы это видели, я был участником социологического, организатором социологического исследования, когда был, так сказать, референдум в Татарстане 1992 года, и я видел, как это все было. Там ни о какой федерации, ни о какой конфедерации речи не было.
Но люди это... все это уже забыли.
Но люди забыли, но это же исторический факт. Там речь шла о самостоятельном государстве. Точно таким же образом воспринимали себя и в Башкирии, и в Туве, и в других республиках. И не только. И Уральская республика, это была модель самостоятельного государства.
Поэтому... Вот Путин борется с федерализмом, он его проткнул вертикалью, да. Никакой федерации помощью, нет, кроме названия.
С помощью создания фашистской империи. Она, на самом деле, я не очень понимаю, почему Российская империя должна, так сказать, быть исключением из числа империй, которые рухнули в 20 веке. Британская империя, Австро-Венгерская, Турецкая и так далее. Российская империя тоже исчезнет. Это более-менее очевидно. Вопрос в том, когда и как соберется, и соберется ли, и в каком составе соберется ли на Северной Евразии какое-то общее государственное пространство, это вопрос. Но то, что вот этот маятник пойдет в сторону развала, для меня более-менее очевидно. Поэтому, если говорить об оппозиции, то мне представляется, что главной задачей является попытка сконцентрироваться на регионах. Потому что сегодня оппозиция выглядит как некоторое собрание головастиков. То есть партия в Москве, есть ее лидер, ну а там в регионах существуют, так сказать, исполнители, которые, в общем, сами ждут команды от лидера. Это некоторая проблема. Поэтому мне представляется, что самое главное сейчас для, в том числе и форума «Свободной России», это оказать поддержку региональному протесту. Мы видим,
вроде
как...
Хабаровска, да, вы считаете? Вроде,
вот Хабаровск – это уникальный же пример того, что из себя представляет Россия. То есть никакой роли, так сказать, оппозиция как таковая там не играет. Никакой роли, ну только освещает. То есть оппозиция в состоянии только освещать то, что происходит в регионах именно в плане протестов. Значит, никаких лидеров протестов хабаровских, таких традиционных оппозиционных лидеров, там не существует. Это знак очень серьезный для российской оппозиции, для ее лидеров, в том числе и иммигрантской оппозиции. Каким образом можно строить действительно протестное движение? Вот прикладывать ухо к земле, слышать, как трава растет, понимать, что происходит в регионах, и пытаться координировать, пытаться помогать, как это делает, ну, например, Нехта в Беларуси. Как это, ну, я еще раз говорю, не по содержанию, а по форме, как это делала Аль-Джазира в арабском мире. То есть это на самом деле, ну, такая помощь, так сказать, людей, которые умеют, владеют этой технологией. Потому что действительно, как правильно сказал Володя Рыжков, принципиальное изменение ситуации с эмиграцией 20-х годов прошлого века и 20-х годов этого века в том, что сейчас роль оппозиции может быть, роль эмигрантской оппозиции может быть радикально иной. Радикально иной. Она может сыграть решающую роль. Только надо понимать, куда, в какую точку надо направлять вот эти вот движения. Я думаю, что вот форум «Свободной России», если он извлечет уроки из того, что происходило, он вполне может сыграть очень важную роль в российском протесте.
Хорошо, вопрос Владимира Рыжкова. Ну вот вы слышали концепцию Игоря Яковенко. У вас тоже есть, так сказать, такой же взгляд? Или все-таки не так все мрачно? Образ будущего есть у российской оппозиции, предположим, не такой, который представляет Игорь Яковенко? Почему нельзя на российской земле существовать нормальному европейскому цивилизованному государству не в форме империи, а в форме национального государства?
Ну, конечно, я не согласен с Игорем в том, что нет образа будущего. Например, у меня вполне ясный образ будущего. Полагаю, что вполне ясный образ будущего есть у партии «Яблоко». Думаю, что очень ясный образ будущего есть очень многих участников Вильнюсского форума, которые находятся как внутри России, так и за рубежом. Например, я думаю, есть ясный образ будущего у Натальи Зубаревич, который является лучшим в нашей стране специалистом как раз по региональной экономике. Здесь вопрос в том, что пока этот образ будущего, во-первых, не востребован атомизированным и деполитизированным обществом, во-вторых, наверное, у нас не хватает таланта и ресурсов для того, чтобы сделать этот образ будущего широким достоянием. Я согласен с Игорем в той части, что вариант третьего за 100 с небольшим лет системного кризиса России как империи с распадом этой империи, этот вариант реалистичный. Я как историк это подтверждаю. Есть только два способа удерживать вместе такое сложное, многонациональное, громадное и разнообразное государство. Это или способ участия, когда граждане осознают свою общую судьбу и участвуют в этой общей судьбе, и делегируют в центр своих представителей, и доверяют этим представителям, и наделяют их власть, подчиняются их решениям. И именно для этого была принята в свое время федеративная модель. И федеративная модель, если она демократическая, и если она обеспечивает участие народа в управлении, и народов в управлении, и обеспечивает чувство общей судьбы, и обеспечивает чувство общей идентичности, способна спасти такое сложное большое государство от распада. Ну, пример Индия. Вот. И второй способ удерживать вместе такое государство – это империя. То есть удерживать это силой, удерживать страхом, удерживать насилием, удерживать с помощью военных и полиции. Это путь, который избрал Владимир Путин. Фактически Владимир Путин, уничтожая федерализм, уничтожая местное самоуправление и уничтожая общенациональный парламентаризм, уничтожая влияние общенациональных политических партий, уничтожая демократию в общенациональном масштабе, он пролагает путь к будущему распаду России. И если будет опять системный кризис федерального центра, то в условиях отсутствия общенациональных политических партий, авторитетного парламента и общенациональной политической жизни и общенациональной политической дискуссии, то распад будет весьма вероятен. И в этом смысле Владимир Путин, его политика играют очень плохую, делают России очень плохую услугу. Они с каждым ужесточением режима, с каждым новым шагом по сохранению участия граждан в управлении, с каждым новым шагом по уничтожению демократии, Владимир Путин увеличивает шансы того сценария, который описал Игорь Яковенко. Другой вариант, вариант федерализма, вариант демократического участия, вариант общенациональной политической жизни, вариант общенационального политического участия позволит, на мой взгляд, в случае реализации спасти страну и дать ей целостность и развитие. Но, к сожалению, демократическая оппозиция, я в том числе, мы проигрываем в борьбе этих двух концепций. И вот этот тяжелый сценарий, который описал Игорь Яковенко, к огромному сожалению, становится с каждым годом все более вероятным.
Ну, я обратил внимание еще на одну дискуссию, которая была вот в этом виртуальном Вильнюсе, о перспективах протеста и методах его. Вот есть ли в России перспектива у бархатной революции, или победить диктатуру может только нечто вроде Майдана с жесткой самозащитой. Я вот попробую процитировать Андрея Ларионова. Он ссылался на выводы исследования, которые они с коллегами сделали, как меняется власть, в каких условиях, в случае, если она захвачена тоталитарным или жестким авторитарным режимом. Вот Ларионов утверждает, что мирная смена власти из 81 случая, который они посмотрели, когда и оппозиция была, в общем, такая шелковая, но ненасильственная, и власть не стала применять и не хотела применять насилие. Это три случая из 81. Собственно, это восточноевропейские бархатные революции. Ну, а есть и другое.
В 63 случаях из 78 оппозиция, готовая применять силовое сопротивление, в конечном счете эту власть получила. Таким образом, для того случая, для этой ситуации, когда, если мы говорим об оппозиции, не готовы применять силовое сопротивление, у нас все случаи, 10 из 10, власть остается у режима. В тех случаях, когда оппозиция готова использовать силовое сопротивление, власть оказывается у оппозиции в 80% случаев. Да, это не 100%. Мы понимаем, что и режим тоже сопротивляется, и у режима есть ресурсы, Там не глупые люди сидят, там находятся и финансовые, и военные, и прочие технологии. Тем не менее, таково соотношение. И из этого, собственно говоря, можно сделать главный вывод. Если оппозиция имеет дело с жестким авторитарным или тоталитарным режимом, готовым применять насилие против оппозиции и применяющим это насилие, фактор числа выходящих на улицы не имеет никакого значения. Что имеет значение? Имеет значение, готова ли оппозиция к силовому сопротивлению.
Ну вот это было мнение Андрея Илларионова, который, собственно, он сделал на основе своих там подсчетов, расчетов, исследований. А что вы скажете, Игорь Александрович, должна ли быть российская оппозиция готова к такому вот противостоянию достаточно жесткому? Ну вот социолог, ваш коллега Игорь Эйдман, уверен, что вот таким вот совсем бархатным путем сменить режим диктатуры Путина или там Лукашенко, что вот сейчас мы видим, невозможно. Вот это пессимистический взгляд. А есть ли другие варианты?
Я хотел бы вернуться на полшага назад и ответить Володе Рыжкову о том, что здесь ведь речь, когда я говорю о том, что нет образа будущего оппозиции, то речь идет о очень простой истории. Конечно, я прекрасно знаю хорошо образ будущего, который есть у Яблока, у Парнаса. Не сомневаюсь, что замечательный образ будущего прекрасной России будущего есть у Навального, у самого Владимира Рыжкова, у меня тоже, я готов его изложить подробно. Но это из области должного. А мы находимся в сущем.
А если вот не рассказывать, значит, о должном, не будет ничего
это,
сущего.
Это правда, да. Но весь вопрос в том, что есть ли в голове у нас конкретный переход. Это конструкция мостика от должного к сущему. И этот мостик оказывается тем самым маниловским мостиком хрустальным, так сказать, с торговцами, которые торгуют замечательными товарами. Вот проблема отсутствия этого мостика между должным и сущим – это главная проблема. И я думаю, что с этим все согласятся. Потому что главный ведь вопрос о том, каким образом демонтировать этот путинский режим для того, чтобы не исчез предмет для того, чтобы, так сказать, строить это будущее.
А именно, так мосты-то сказать, с лавками существуют,
да,
вот
мосты
в Венеции.
Лавками. Совершенно верно, да, но это Венеция, у нас как бы немножко другая погода. Так вот, по поводу демонтажа и по поводу мирной бархатной революции. Ну, совершенно очевидно, здесь в данном случае Андрей Илларионов выступил как капитан очевидность. Мы прекрасно понимаем, что да, безусловно, бархатные революции в Чехословакии, бархатные, ну, относительно бархатные революции там в Польше и так далее.
Это ГДР, все, пожалуйста.
Да, в ГДР это все, так сказать, не наш случай. Мы должны внимательно вглядеться не просто в Беларусь, а должны внимательно вглядеться в Россию, в путинскую. И совершенно очевидно, что никакого шанса на то, что, ну, представить себе, что вот закончились выборы, и, так сказать, Путин проиграл, Панфилова честно посчитала результаты.
Или нечестно посчитала.
Да, или нечестно посчитала результаты. Народ вышел на улицу, Путин к ним вышел, сказал, ну, ребят, извините, я проиграл. Вот, пожалуйста, вам ядерный чемоданчик, вот ключи от моего кабинета. Я пошел собирать вещи в Гаагу. Значит, такого варианта, такой опции не существует. Это вот как раз та самая модель будущего, которое может существовать у кого-то в голове, но которое никакого отношения к действительности не имеет. Поэтому никаких сомнений нет в том, что... Ведь разница в чем? Разница в том, что Путин прекрасно понимает, так же, как Лукашенко, что в случае отрывания его от власти у него достаточно большие неприятности произойдут. И, скорее всего, вместе с властью он лишится жизни, скорее всего, ну, как минимум на свободе. Поэтому я думаю, что там сопротивление режима будет безграничным. Количество жертв, на которые готов пойти режим, оно ничем не ограничено, просто ничем, абсолютно. Поэтому и со своей стороны, и со стороны оппозиции. Поэтому я бы переформулировал вопрос несколько иначе. Какое количество людей готовы пожертвовать своей жизнью сегодня из числа оппозиционеров, а речь идет именно о том, чтобы пожертвовать своей жизнью, либо оказавшись на длительные сроки в тюрьме, либо просто, так сказать, умереть на площади. Там площадь Тяньаньмэнь или Пушкинская площадь. То есть готовы ли россияне, российская оппозиция превратить Пушкинскую площадь в площадь Тяньаньмэнь? Вот как я бы сформулировал вопрос. На сегодняшний момент я такой готовности не вижу. По крайней мере, у какого-то значительного количества людей. Значит, способов бархатного свержения фашистского режима, а я еще раз настаиваю, что по всем характеристикам это создание фашистского режима, создание все более и более жесткой фашистской империи, это вот это то, что отчетливо просматривается за тем конституционным и законодательным хаосом, который мы сегодня видим, вот способов мирного бархатного свержения фашистских режимов не существует. Просто не существует. История таких случаев не знает. Поэтому надо понимать, что в конечном итоге это должно быть серьезное потрясение. Там, это может быть какая-то очередная военная авантюра, в результате которого путинский режим потерпит поражение, военное поражение. Либо второй вариант – это действительно начало, так сказать, социально-экономической катастрофы, в результате которой будет происходить распад. Вот,
пожалуй, катастрофу экономисты, которые выступали сегодня вечером на форуме, не обещают стабильный застой, никакого развития, падения доходов, но ресурсы достаточны пока. Нефть качается и газ качается для того, чтобы жить на этом уровне или чуть ниже. Ну, кто живет хорошо, тот хорошо, а кто плохо, тот плохо.
Это правда. Тем не менее, черных лебедей никто не отменял. Идущая зеленая революция может очень сильно подорвать, так сказать, вот это вот нефтегазовое благополучие России, поэтому все возможно. Значит, возможно, действительно, спонтанная, так сказать, серия... Мы не знаем, чем закончится. Никто не знает, сколько будет продолжаться пандемия. Никто не знает, каким дальнейшим последствиям она приведет. По крайней мере, внятных прогнозов не было. И аналитики всегда в данном случае сильны задним умом.
Ну, избыточная смертность, да. Понятно, там 200 тысяч. Да. 300 тысяч человек, сказал Сергей Гуриев, к концу года. И ясно, что власти решили экономить деньги на черный день, не делать карантинов и, так сказать, не платить людям за простой. В общем, это,
да,
вполне
поэтому,
понятно.
Поэтому я думаю, что в совокупности все эти факторы могут привести, вот эти нарастания неприятных количественных изменений могут привести к какому-то иному качеству. Я бы сказал так, в России все очередные крахи империи происходят внезапно. Россия всегда линяет в два дня. Всегда. Так было в 17-м и так было в 91-м. Она всегда линяет в два дня.
Два всего случая.
Что?
Вы всего два случая приводите.
Нет, прошу прощения, а сколько вам надо? Каждый
лучше
день,
бы
чтобы...
побольше.
Нет, мне бы не хотелось, чтобы побольше.
Смута не в два дня.
Понятно.
Все-таки
нет, ну
была.
Смута это все-таки тогда не было империи. Тогда не было еще империи. Это другая совершенно жизнь, другая история. А вот конкретно, так сказать, полураспады каждый раз Российской империи, они всегда происходили внезапно. Внезапно в два дня. И поэтому и никто, я хочу подчеркнуть, и Владимир Ильич Ленин, так сказать, сидя в благословенной Европе, предполагал, что он долго будет сидеть и руководить процессом долгие годы из-за границы. Внезапно произошла революция. Точно таким же образом ни один человек не мог нормально предсказать то, что произойдет в 91-м году, буквально даже за полтора года до этого. Никаких прогнозов подобного рода не было. Ни у западных аналитиков, ни у российских.
Хорошо, давайте мы Владимира Рыжкова послушаем. Владимир, ну вот опять есть высказанное мнение. Я бы хотел, чтобы вы откликнулись с учетом, ну, скажем так, белорусской ситуации, где вот ненасильственный протест идет, продолжается, тем не менее, несмотря на насилие власти. И неизвестно, как там кончится. Измотают, может быть, на эту систему. Или санкции такие будут применены, что измотают эту систему вместе с санкциями?
Ну, я не читал. Я читал Пастернака, но я не читал доклад Андрея Ларионова. Я не знаю, откуда взялись цифры 81 и только 3 успешных случая. Даже если брать Восточную Европу, там сходу я скажу, что гораздо больше, чем три успешных случая ненасильственного бархатного перехода власти. Вот. Из последних мы видели, как это произошло в Армении, когда заднескамеечник армянского парламента Никол Пашинян за пару недель стал премьер-министром. И это произошло без всякого насилия в результате массовых протестов населения. Поэтому я думаю, что сомнительные какие-то цифры,
как мне кажется. Отсидевший в тюрьме, между прочим, за участие в предыдущих протестах человек с приличным политическим опытом и небольшой фракцией в парламенте.
Но, тем не менее, я думаю, что это какие-то странные цифры. Это первое. Второе, вот этот фактически призыв к насильственному сопротивлению и приведение множества примеров того, как насильственное сопротивление свалило режим, его хотелось бы, это исследование хотелось бы продолжить и увидеть, а в каких случаях насильственное свержение режима или с применением насилия, или с применением необходимой обороны привело к трансформации режима. Потому что очень часто смена авторитарного режима в ситуации, когда насилие применяют обе стороны, рождает новый авторитарный режим. И Россия здесь не исключение. Мы помним, как силовое противостояние Ельцина и съезда народных депутатов во главе с Хасбулатовым привели к принятию Конституции 1993 года с гипертрофированными полномочиями президента, слабым парламентом, слабой судебной властью, что теперь позволило Владимиру Путину в последние 20 лет консолидировать власть и сформировать авторитарный режим. Я бы сказал так, что, на мой взгляд, чем чаще и чем сильнее оппозиция применяет насилие, тем больше вероятность формирования после этого нового авторитарного режима, пусть и с другими лозунгами и с другими лидерами. И в этом отношении я остаюсь противником насильственных методов, и мне очень импонирует белорусская модель, когда насилие применяется с одной стороны, со стороны Александра Лукашенко, а с другой стороны проводится массовая ненасильственная кампания в духе Махатмы Ганди. Мне кажется, что, во-первых, такая модель ненасильственного протеста, мирного протеста, она морально гораздо более обоснованная и гораздо более солидная. Во-вторых, ненасильственный протест, может быть, он действительно имеет меньше шансов на успех, как утверждает Ларионов, хотя я в этом далеко не уверен, но оставляет гораздо больше шансов для действительной, не просто для смены режима. Ведь смена режима же не нужна сама для себя, как цель в себе. Для чего нужна смена режима? Смена режима нужна для смены политической системы, для смены общественных отношений, для включения граждан в общественную жизнь, для другой внешней политики, для другой внешней политики, для другой экономической политики, для роста и процветания страны. Вот мне кажется, что мирный протест и мирная смена режима дает гораздо больше шансов для смены системы, чем насилие, применяемое с двух сторон. Ну и последнее, когда Игорь апеллировал к нашей истории, я хочу сказать, что и в нашей истории не все так плохо. У нас в феврале 2017 года сменился режим без насилия. У нас в августе 91 года менялся режим без насилия. У нас весной 85 года внезапно страну возглавил человек, секретарь ЦК и член Политбюро, который внезапно оказался выдающимся всемирного масштаба реформатором, который вернул в Россию права человека, демократию, свободу, открытость, новое мышление, новую внешнюю политику и так далее. Поэтому и наша история дает разные примеры как насильственного, как успеха как насильственной, так и ненасильственной оппозиции. В нашей истории не все так печально, не все так мрачно.
Хорошо, я бы хотел еще один вопрос затронуть, все-таки о лидерах, собственно. Вот кому может доверить российский народ какое-то лидерство моральное, политическое, кого он считает оппозиционером? Ну, я не претендую на большой охват наших опросов, но, тем не менее, мы людей спросили.
Кому из оппозиционных политиков вы доверяете?
Каспарову доверять не могу, потому что он слишком такой откровенно прозападный. Я сторонник той позиции, которая, в принципе, предлагает какие-то конструктивные варианты решения проблем, а не просто сломать ради сломать. Явлинскому больше доверяю. Во всяком случае, у него более конструктивная позиция по всем. В том числе он сейчас уже, насколько я знаю, отошел от такой дилеммы, что Крым не наш.
Гаспарова я плохо знаю, а Явлинского вообще не знаю, поэтому Навальный. Он хотя бы рассказывает об этом, что он делает, как он делает, и он ближе к людям.
Никому не доверяю абсолютно.
Если доверяю, ну так, относительно Зюганова, этих всех я не люблю. Потому что они какие-то примитивные, понимаете. Явлинскому сколько предлагали войти, так сказать, во власть. Не хочет брать ответственность. Ну, Навальный вообще барахло.
Навальному. Смотрю его видеоработы, ну и вообще его точку зрения. Мне она, безусловно, нравится, и я его, безусловно, поддерживаю. Ну и просто человеку верю.
Навальному, наверное. Ну, только из-за фонда борьбы с коррупцией. Интересно, когда показывают про чиновников, как они живут.
Может быть, Зюганову. Но так в политике не особо. Не верю я политикам. Папа ему доверяет. Поэтому, наверное, я тоже.
Навальному. Более открыт, то есть... Ему, ну, вызывает доверие человек.
Не вижу в них ярких лидеров, и чем бы эти люди могли бы... По мне кажется, что они проправительственная оппозиция, и все, что они делают, больше связано с тем, что, ну, кто-то должен быть в роли оппозиции.
Скорее, Навальным. Мне кажется, это молодое поколение, они более грамотные, более смелые, креативные. Мне он очень симпатичен.
Вот такой результат у нас на улице, а в интернете 67% дали доверие Алексею Навальному и 22% значит, Гарри Каспарову. Ну, слушайте, это ограниченный тут выбор. Может быть, если бы мы могли больше назвать, может быть, расклад сил был бы другим. Давайте просто по минуте. Вот какую роль может сыграть Алексей Навальный после всей трагической истории, которая с ним случилась? После отравления.
Ну, здесь очень много неясностей, потому что сейчас путинский режим делает все для того, чтобы Навального не пустить в Россию. И вполне возможно, в этом он преуспеет. В зависимости от того, насколько Навальный готов сейчас действительно к какой-то коалиции, насколько он изменился после той трагедии, которая с ним произошла, в зависимости от этого будет ответ на этот вопрос.
То есть у вас ясности никакой?
Никакой абсолютно, потому что совершенно непонятно, что, какова дальнейшая траектория Навального. И опять-таки, и что в нем изменилось? Потому что он впервые, ну вынужденно он впервые начинает сотрудничать с западными лидерами. Это впервые, он раньше от этого отказывался. И вполне возможно, что он будет готов как-то взаимодействовать и с той частью оппозиции, которая твердо говорит о европейском выборе. В этом случае у него действительно есть хорошие перспективы.
Хорошо, Владимир Рыжков, что вы скажете о таком лидерстве Алексея Навального, которое, ну, действительно является фактом среди оппозиционеров? Он, кстати, и в общих опросах, там, типа Левады, выходит то ли на 6-е, то ли на 7-е место постоянно.
Да, я думаю, что это уже сейчас крупная политическая фигура российская, особенно после отравления, его популярность еще больше выросла. Если бы у него была возможность участвовать в выборах, я не сомневаюсь, что он сформировал бы достаточно влиятельную партию оппозиционную и имел бы фракцию в парламенте, и мог бы участвовать даже и в президентских выборах. Но, на мой взгляд, самые большие шансы сейчас имел бы любой человек, которого бы выдвинул из номенклатуры, из верхушки, из своего политбюро Владимир Путин. Народ бы с облегчением обрадовался бы вот такому мягкому переходу от Путина, от которого устали, который надоел и от которого ничего уже не ждут. Народ бы с удовольствием проголосовал за любую симпатичную фигуру, которую предложил бы Кремль. Но для этого надо было бы, чтобы Владимиру Путину хватило бы мудрости, разума и ума понять, что ему не следует доводить дело до позднего брежневского застоя, когда уже все будет рушиться и когда уже никому не будет никакого доверия. Поэтому по-прежнему основной ресурс в руках Кремля. И если бы был кандидат Кремля, другой, симпатичный, бодрый и обещающий все и всем, он, несомненно, одолел бы любого оппозиционера.
Да, ну что ж, я так подозреваю, Владимир Рыжков реагирует вот на этот закон о пожизненном там, пожизненной защите и сенаторстве, возможно, но мы как бы подождем, что там будет происходить вокруг этого. Я благодарю участников нашей передачи, Игоря Яковенко, Владимира Рыжкова, вел программу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.